Слава Господу, братья и сестры. Наверное, всегда прекрасно смотреть на молодых людей, которые исполняют Божью заповедь. Ведь Христос сказал: плодитесь. Знаете, когда люди плодятся, это когда двое подобных, от них появилось еще двое подобных, а потом они начинают умножаться, когда уже больше, чем двух появляется. Поэтому эта семья, которая начала умножаться, исполнять все то слово, которое заповедал нам Господь. Слава нашему Богу! Еще раз поздравляю нас всех с этим славным праздником Христового Рождества. Так уж исторически сложилось, что в IV веке христиане начали именно в этот период времени праздновать этот праздник. Но я думаю, когда бы его не начали праздновать, да? Главное, что начали праздновать. Потому что когда, ну, Христос родился, мы вспоминаем те события, евангелист Лука описывает, Матфей, ну, евангелисты описывают то событие, когда родился Христос, то что-то произошло. Произошло какое-то движение здесь, на земле. Кто когда-нибудь пробовал, ну, я дачник уже стал, приобрели дом в деревне, вот пень какой-нибудь лежит, и вот его когда в сторону отбросишь, он долго лежал на земле, и попадает туда свет, и там под этим пнем столько много всяких мурашек, букашек, и как свет попадает, знаете, все движение такое, они сразу начинают разбегаться, все вот эти твари, нечисти, начинают разбегаться от того, что свет пришел. И вот что-то подобное произошло в Иерусалиме, когда, помните, волхвы пришли и говорят Ироду, говорят: а где же царь иудейский? Написано, встревожился Ирод, и верит в Иерусалим с ним. То есть такое движение пошло. Мы видим события дальше. Младенцев порубали. Я думаю, что что-то подобное происходило в нашей жизни. Когда уже не рожденный младенец, но когда свет евангельской вести о воскресшем Христе, о его славе, о его могуществе, не знаю, как у вас, но в моей жизни так было, вдруг вот этот свет Евангелия пролился в мое сердце. И там сразу началось движение. Значит, царство тьмы, которое до этого царствовало, претендовало на всю мою жизнь, оно начало возмущаться. Не Адам, ты фанатик, ты ненормальный будешь, тебя ж не будут признавать. И знаете, но слава Богу, что тьма не объяла его. О Христе написано, да, что свет этот пришел в мир, но тьма его не объяла, и вот этот свет Евангелия, который однажды просветился в наших сердцах, вот тьма этого мира, она его не объяла. И как важно нам в дальнейший период нашей жизни вот этот свет не угашать, наоборот, разжигать его, чтобы Христос во всей славе своей отобразился в нашей жизни. Я хочу сегодня с вами побеседовать над Словом Божьим. Может, моя проповедь не будет рождественской, да? Но немножко порассуждая над Божьим Словом, чтобы нам сегодня преобразиться в когда-то рожденного Христа, но уже который сегодня во славе прославлен и сидит на небесах, и сегодня от нас ожидает, чтобы мы с вами не оставались младенцами, а были совершенными мужами. Это Божье желание, чтобы мы с вами были совершенны. И вот Бог так чудно нас сотворил, что каждому из нас дал память. Да? Благодарение Богу за память, хотя иногда со своей жизни что-то хотелось бы вычеркнуть, чтобы не помнить чего-то. Но память Бог нам дал для того, чтобы мы могли анализировать, чтобы мы были с вами совершенными людьми. Потому что Писание говорит, что совершенным же людям чувство навыков приучено к различению добра и зла. Вот чувство навыков – это есть практический опыт. И вот без памяти у нас бы с вами не было практического опыта. Нам бы сложно было, ну, взвесить, что хорошо, что плохо, потому что у нас нету практики, мы забываем ее. Но Бог дал нам память. И я хочу вместе с вами обратиться книги Второзаконии, 8 глава, со 2 по 4 стиха, когда Моисей обращается к народу израильскому. Что интересно, эти слова обращены ко второму поколению. Первое поколение осталось там, в Египте. И эти слова обращены к людям, ну, которые, можно сказать так, до 40 и немного за 40. То есть новое поколение, которое должно войти в ту землю, которую Бог обещает израильскому народу. Бог обещает прекрасную землю, что-то дать новое, прекрасное в их жизни, рабство осталось позади. И вот он говорит интересные слова. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирять тебя, чтобы испытать себя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя и томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ни ты, не знали ни отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет». И вот две мысли хочу сегодня подчеркнуть, о которых Моисей говорит народу израильскому. И говорит, помни весь путь твой. И в этом «помни весь путь твой» он подчеркивает одну мысль, чтобы ты запомнил, что на протяжении вот этих 40 лет, которых вы проходили по пустыне, Бог что-то делал. И вот это первая мысль, он говорит такие, что Бог смирял тебя. У Бога была задача провести тебя по пустыне для того, чтобы смирять себя. Он томил себя голодом. Вот Божья смирительная рубашка такая, да? Бог одевал этот народ в смирительную рубашку для того, чтобы сделать послушным их. Знаете, что интересно, ну, если говорить о израильском народе, который вырос в Египте. Ему была присуща египетская культура, египетские как бы ценности какие-то, да? И вообще, как бы, не то что ценности, взгляд, философия или мировоззрение египетское, да? Что интересно, в Египте был как бы развит такой, богословским языком скажу, политеизм. То есть это многобожие. И согласно, то есть языческого такого многобожия или языческой культуры, весь языческий мир, он понимал, что на небе есть много богов. И для того, чтобы твоя жизнь была прекрасно устроена, то эти боги живут на небе для того, чтобы тебе на земле было хорошо. И для того, чтобы тебе было хорошо, тебе нужно задобрить одного или другого бога. Идешь к богу плодородия, и твоя земля будет урождать. Идешь к богу, допустим, еще какому-то, у тебя тоже будет все хорошо. Богу солнца, он будет солнце посылать. Если ты хочешь кому-то зла, идешь там, к другому божеству, злому божеству, ему приносишь жертвы, его лицо как бы, чтобы ему как бы умоляешь его лицо, и он служит, чтобы тебе было хорошо. Он делает зло тому человеку, который является твоим противником. И вот когда Бог явился Моисею, и Моисей говорит, что мне сказать к народу, к которому я пойду? И Бог сказал, итак, иди и скажи, что я Бог отцов твоих, я Бог всемогущий. Я Бог всемогущий. Монотеизм, то есть, да, единственный Бог, Бог над всеми богами, Бог над всей вселенной. Ты должен понять, что я Бог всемогущий. Знаете, и вот Богу приходится народ израильский проводить по пустыне для того, чтобы вывести из них вот это всю языческую философию, все языческое понимание, что Бог существует для того, чтобы тебе было хорошо. А Бог говорит через Моисея, говорит, вспомни весь путь, которым ты шел. Я что-то делал в твоей жизни. В твою жизнь приходил голод, в твою жизнь приходили проблемы, змеи приходили, было много. Для чего? Задача для того, чтобы тебя смирить, чтобы ты понял основную мысль, что не Бог служит тебе, а Бог избрал вас. Ведь Писание говорит о народе, что и вас избрал Бог из всех народов, да? Потому что полюбил вас, чтобы вы были собственностью Его. Знаете, вот Бог называет народ израильский святым народом. Мы с вами тоже святой народ. Ну, это не значит не безгрешный, непогрешимый. Святой – это народ отделенный, отделенный для Бога. И Бог говорит о народе израильском, что это мой народ, народ отделенный для меня, народ, который будет жить для меня. И Бог говорит, я поэтому и вел тебя по пустыне, чтобы показать, я Бог всемогущий, и в твоей жизни будет не так, как хочешь ты. В твоей жизни будет так, как хочу я. Я думаю, что, наверное, в каждой из нашей жизни, каждый вспомнит свой путь, которым вел тебя Господь. Знаете, 25 лет иду за Христом, да, и вот так вот понимаю, сколько Господь иногда вот лишнее снимает, да, иногда смиряет нас, да, для того, чтобы нам дать понять, что не будет так, как ты хочешь. Не так, как ты заказываешь. Ведь как часто сегодня мы представляем Бога. Пришел к Богу, высказываешь желание, и тут так, как по щелчку пальца, и Бог прямо исполняет твои желания. Но Бог есть не такой Бог. Ты должен понять, ты должен добровольно свою жизнь подчинить воле Божьей. Ведь смирение – это есть закон послушания. И вот когда Бог выводит народ израильский из Египта, и их египетская философия, языческая, что Бог будет исполнять желание, говорит, «Господи, где мясо?» Мясо надо, где чеснок? Бог показал, я Бог всемогущий. Подул ветер, и перепела прилетели, да? Но что интересно написано, еще было мясо в зубах их, и пошел истребитель. Пошел тот, который начал истреблять, который начал их наказывать. Ты человек, ты никогда Богу указывать не будешь. Знаете, ну, сегодня так часто задают нам вопрос, кто мы называемся, да? Кто-то говорит, ну, говорит, мы относимся к протестантам. Честно говорю, я не протестант, честно. Я не протестант, потому что первый протестант, знаете кто? Который там протест заявил Богу. Я не протестант, я христианин веры евангельской, о котором говорит Писание. И апостол Павел в послании к филиппийцам и говорит, что говорит, чтобы мы стояли единодушно, подвязаясь за веру евангельскую, а Колоссянам пишет, проповедуя Евангелие, которым мы и спасаемся, слава нашему Богу. И знаете, суть евангельского учения, суть всего христианства заключается в том, которую Христос открывает каждому из нас. И говорит, кто хочет быть моим учеником? Если ты хочешь идти за мною, что сделай? Отвергни себя и следуй за мною. Знаете, наверное, самое сложное, что сделать в своей жизни, отвергнуться от самого себя. Ведь мы так хорошо любим себя, нам так хочется, чтобы нам было уютно. И, наверное, на протяжении всей нашей жизни Бог иногда нас смиряет. Недавно, когда сидели с моим другом, ну так, вспоминали свою молодость, детство, ну, разговаривали, такая обыкновенная беседа, и он рассказывает, вспоминает свое детство. Говорит, когда родители пробовали навязать мне волю свою, говорит, мне так хотелось, говорит, уйти под елку и умереть. Потому что родители такие несправедливые, да? Я говорю, я точно такой же был, только я голодовку объявлял. Когда мама мне что-нибудь навязывала, я говорю, все, объявляю голодовку. Я думаю, завтрашнего дня, да, до полдня потерплю, а потом кушать хочется. Я думаю, ладно, с понедельника, но все равно свой протест маме все равно покажу, что я с ней не согласен. Знаете, наверное, что-то подобное бывает в нашей христианской жизни. Иногда беседуешь с христианами и начинаешь говорить, зачем ты так поступаешь? Зачем ты так делаешь? Не буду уточнять моменты какие-то, потому что многие взгляды у нас бывают там, ну, на христианскую этику, на одежду, на внешний вид, косметику и прочее. У нас есть совесть, она скажет больше, нежели может сказать кто-то из нас. И я хочу сказать, а человек, знаете, что отвечает? А мне нравится. Вот, ну, принцип человека говорит, мне нравится, поэтому я буду делать. Я говорю, да, суть Евангелия, повторяюсь, да, отвергни себя. Научи жить не для себя, а нравится ли это Христу. Нравится ли образ такого мышления, образ такого поведения, образ такой одежды? Знаете, что происходит сегодня в наше время, такое ассимиляция. Это соединение мира и церкви. Когда церковь становится мирской, да, то есть, да, церковь мирской, то есть, а мир религиозный. И так хочется, чтобы сегодня мир нас своими признавал. А Бог говорит, вы мой народ, вы мой народ, и я буду смирять себя, обрезать себя для того, чтобы в этом мире показать, что вы мой народ. И вот Бог говорит через Моисея к народу израильскому, я смирял себя, я томил тебя голодом, жаждаю для того, чтобы что-то тебе показать, для того, чтобы ты понял, что я есть Бог в твоей жизни, для того, что я есть Бог всемогущий, в моей руке вся твоя жизнь, от меня это зависит, знаете, а нам иногда хочется, чтобы Бог служил нам, да, иногда люди так считают, что богослужение вообще нашей жизни, это Бог, когда нам служит, нет, Бог уже однажды послужил, когда Христос пришел на землю и умер за наши грехи, вот это Бог, когда служил нам, сегодня Бог желает, чтобы мы служили Богу. Даже в израильском народе те люди, которые, ну, служили Богу, веровали как-то Богу, они хотели, чтобы было по-ихному. Один небольшой библейский пример. Помните, юноша, который очень Бога любил и в небо попасть хотел, да? И был вопрос, Господи, как в небо попасть? И Бог сказал ему ответ, помните, опечалился и ушел. Не по-егоному было. Ведь у него было свое понимание – как Бог должен благословлять его жизнь. Как часто вот так бывает наше понимание, что было по-нашему. Но ведь Писание говорит, что мы погребли с Ним крещением в смерть. Мы в своей жизни, когда пообещали Богу, что наша жизнь будет принадлежать Ему, мы умерли для себя. Мы уже сегодня не живем для себя. И Бог сегодня ожидает от нас послушания для того, чтобы дети были послушны своим родителям не только тогда, когда папа или мама дают им какие-то подарки, не тогда, когда папа или мама верующие или неверующие. Писание говорит, даже этого требует справедливость. Не только Бог требует. Дети, будьте послушны своим родителям. Закон послушания, Божьего желания. И Бог нас иногда смиряет, чтобы мы подчинялись своим родителям. Бог сегодня требует, чтобы жены покорялись своим мужьям. Написано, как Господу во всем, да? Не только тогда. Сегодня жены так говорят, ну, вот когда он будет Богу веровать, да, тогда я буду его слушаться. Или когда он будет любить меня, как Христос церковь любит, тогда я буду ему подчиняться. Писание не ставит условия, когда. Даже Писание говорит, даже те, у которых мужья неверные, чтобы что-то увидели в вашей жизни. Богобоязненность. Человек, живущий не для себя. Человек, живущий для Бога, который свою жизнь подчиняет Богу и живет по Божьим требованиям, по Божьим желаниям. И говорит, и те, которые неверующие, видя ваше богобоязненное житие, увидят, будет приобретаемы слава нашему Богу. Бог сегодня требует от мужей вне зависимости. Верующая твоя, неверующая жена, люби свою жену. И так сильно, как Христос полюбил церковь. Почитай Господа, поставь Бога во главе своей жизни. Бог сегодня претендует на послушание, чтобы в нашей жизни было послушание. Ведь смирение – это закон послушания. Знаете, что интересно? У тебя есть два варианта. Или ты сам послушаешься и смиришься, да? Или тебя будет смирять Бог. Вы знаете, в частности, народа израильского, они не хотели сами смиряться. У Бога не было плана и желания вести их 40 лет по пустыне, да? Не было у Бога желания, но по причине того, что сердце было жестоковыйное, и представление о Боге у них было, что Бог будет исполнять их желание, Богу пришлось их так вести. Вести, и те, которые роптали, те, которые не соглашались, не вошли, не увидели земли обетованной, не увидели того, что обещал Бог. Знаете, это говорит сегодня о нашей жизни. Если сегодня ты не хочешь смиряться, не хочешь себя подчинить всю свою жизнь воле Божьей не так, как хочется тебе, а так, как хочется Богу, я хочу сказать, в твою жизнь придет Божий бич. Придет Божья рука, которая будет тебя смирять. Потому что мы с вами сегодня ожидаем. Ожидаем, что Бог нам с вами в небе царство даст. Правильно? Мы ожидаем. Ради этого мы и за Христом пошли. Мы уверовали. Он умер за нас. Он вечность нам обещает. И наш договор, наш союз с Богом земной заключается. Господи, Бог нам обещает, я тебе царство небесное даю. Но эту жизнь ты должен прожить по моим правилам. Не так, как хочется тебе, а так, как хочется мне. Слава нашему Богу. И знаете, что интересно, вторую мысль, которую в этом тексте подчеркивает Моисей, он говорит такие слова, что важно нам, да? Для чего, говорит, я это все делал? Для чего я тебя смирял? Для чего это все делал? Для того, чтобы тебе что-то показать. Что не хлебом одним будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слава нашему Богу! Бог показывал во всех этих ситуациях, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Забегаю чуть назад, возвращаясь к тому первому контексту, да, где Бог говорил о смирении. Ведь мы с вами желаем в небо попасть и послушание. И вот что интересно, в небе будут только послушные. Ни одного непослушного или несмиренного в небе не будет. Потому что Писание говорит, и совершившись, он стал виновником спасения вечного для всех послушных ему. И как важно сегодня свои желания отложить или поменять их на Божьи желания. Для того, чтобы исполнять Божьи желания. Даже те, которые нам иногда неприятны. Помните рождение Христа, и когда перед тем, как Христос родился, Дева Мария встречается с женой Захарии. Гимн там она говорит, и она говорит интересные слова. И Мария говорит, он презрел на смирение мое, да? Вот я представил, ну, вроде это простой текст, а что именно из смирения? А потом представил ту картину, ведь ангел явился Марии и сказал, она говорит, я мужа не знаю, говорит, ты не переживай, Дух Святой снизойдет на тебя, и рожденное святое будет, но она знала, что ей предстоит, она живет в обществе. Она живет в коллективе, ее окружают соседи, все знают, что она девушка незамужняя. Какие будут мысли у соседей? Ну, благо ангел пришел к Иосифу, да, во сне. И сказал, не бойся, не бойся, это рука Господня. Ну, к соседям ангел не ходил, не рассказывал, какая она была в глазах людей, которые ее окружали. Ну, знаете, вот встретившись с ангелом, когда ей говорит, у Бога есть воля по отношению к тебе, она говорит, все раба Господня, Да будет мне по слову твоему. Неприятное было слово по-человечески, потому что ожидало ее со смирением далеко не лестные слова людей. Или и оклики говорили, да ты такая, когда она уже с таким животом, наверное, шла. И говорит, да, она такая, сякая. И столько сплетен, наверное, было. И, наверное, ни одну подушку слезами промочила. Говорила, Господи, ты знаешь, что это неправда. Ты знаешь, что это несправедливо. Но за смирение, говорит, меня будут все роды почитать. Аллилуйя. Знаете, у смирения всегда есть великое воздаяние. Слава нашему Богу. У смирения, знаете, невозможно пересмириться. Когда ты в своей жизни, свою жизнь беспрекословно подчиняешь воле Божией. Я хочу сказать, настанет время, когда в твою жизнь, и может быть даже на земле, изольются особые потоки Божьих благословений. Слава нашему Богу. Знаете, Богу нужны свои рабы, свои сыновья, свои дочеря. Но как же их найти, если не в этой жизни, да, среди испытаний, среди трудностей? Знаете, есть такой, или в начале 19 века был такой апологет, человек, который отстаивал веру, потому что 19 век, это называлось так, эпоха просвещения, то есть, потому что технический, культурный процесс такой был развитый очень. Все росло, как бы узнавали, там космос начали как бы там исследовать, хотя еще не летали, да, ну, физику, химию, и многие начали восставать, что Бога нету, вот такое, и вот Леон этот французский был, такой человек, француз, богослов, и он отстаивал истину евангельскую. Но, знаете, жизнь его была, этого человека, такая сложная, что многие из его детей умерли от голода. И он однажды, обращаясь к Богу, он жил очень бедно, хотя писал, очень много писал, много статей, много книг описал, отстаивая истину евангельскую. И однажды он Богу сделал такое заявление. Говорит, Господи, почему? Почему любящих, то есть распинающих тебя ты любишь, а любящих тебя ты распинаешь? Да? Знаете, такая интересная мысль. Ему непонятно было. Господи, я все делаю для тебя в своей жизни, но в жизнь приходят трудности, приходят проблемы еще больше. И знаете, однажды, проходя по улице, ему нуждались очень в деньгах, которая для лечения его ребенка. Ребенок практически умирал. И он видит, какой-то сверток лежит на земле и слышит голос. И говорит, Леон, возьми, это для твоих детей деньги. И слова говорит, не могу больше, потому что я на кресте. Знаете, хотя Христос уже не был на кресте, это Бог ему проговорил, возьми эти деньги, это для твоей семьи. Но Бог ему подчеркнул, как важно понять, что наша жизнь – это жизнь на кресте. Жизнь, Христос говорит, кто хочет идти за мною и не берет креста своего, да, тот не может быть своим моим учеником. Вот наша жизнь, наш крест, это наша судьба, это наш дом, чтобы нам в свою жизнь пройти достойно, сообразно евангельского учения, сообразно того, как сегодня ожидает от тебя и от меня Бог. И вот вторая мысль, говорит, я проводил тебя, я смирял тебя для того, чтобы тебе показать, что не хлебом одним живет человек. Другими словами, для того, чтобы мы в своей жизни поняли, что жизнь человека зависит не от изобилия имения, не от хлеба, не от благосостояния. Жизнь человека зависит от того слова, которое скажет всемогущий Бог. Слава нашему Богу. Бог сказал слово, да, и целый ветер, целую стаю перепелов к ним прилетело. Слово Божье. Не просто перепелам захотелось прилететь. Где в пустыне перепелам появиться? Люди роптали, говорят, ну я показывал, насколько важно мое слово в вашей жизни, что жизнь человека зависит не от изобилия, не от чего-то, от слова. Если я слово скажу, и будет чудо. Видели ли вы когда-нибудь такое, чтобы человек носил обувь 40 лет, а она не стиралась, да? Ну, может, если по травке мягкой ходить, то, может быть, год-два походишь, чтобы не стерлась. Но я представляю по пустыне, где камни, где песок, и такая обувь, каучука такого не было, может, качественного, как сегодня. Тогда была обувь намного проще, чем сейчас. Он говорит, 40 лет обувь ваша не стиралась. И люди не задумывались, да? Бог сказал слово, обуви не стираться, да? И обувь не стиралась. Как много силы в Божьем Слове. Говорит, я хотел вам показать, но вы не замечали. Я смирял тебя и подчеркивал, что моя жизнь зависит от твоего слова. Как важно, чтобы сегодня мы с вами свою жизнь подчинили Божьему Слову. Понимали, от чего сегодня на самом деле зависит моя жизнь. Писание приводит интересный пример. Я думаю, вы все его знаете. Про одного богатого человека Христос рассказал притчу, что некий богатый человек вышел на поле, да? И вздохнул так радостно. Хотя проблема у его была. Столько урожая, что амбары не вмещают, да? Хранилища, житницы не вмещают. Что делать? Такая серьезная задача. Говорит, знаю, что сделать. Новые амбары ставлю. На многие годы езжу шапей. Никакой экономический кризис тебе не страшен. Чтобы там соседние страны там не объявляли нам сегодня никаких там... Не страшно. У тебя ты в полной экономической безопасности. Твоя семья, у тебя все... Замечательно. Но скажите, зависела ли жизнь этого человека от его экономической безопасности? Вот на небе прозвучал голос, да? Безумный ты человек. Оказывается, жизнь человека зависит всего лишь от одного голоса, который скажет Бог. Бог сказал слово: «Безумный ты человек, всю ночь приду и душу твою заберу». Кому все это останется? Братья и сестры, как важно сегодня жить так, чтобы по отношению к твоей жизни правильное слово сказал всемогущий Бог. Мы иногда столько, ну, в депрессию входим, потому что муж не такой, соседи плохие, еще кто-то такое, пенсию не платят, зарплата недолжная, квартиры нету, да? Иногда мы в депрессию впадаем от всех переживаний, но как важно понимать, что жизнь зависит не от благополучия, от финансового какого-то, да? От того слова, которое скажет Бог. Слава нашему Богу. Да, можно сказать, ну, это притча, это иносказание, но я больше всего восторгаюсь. 8 глава Евангелия от Иоанна. И там написано, Христос на горе беседовал со своим отцом. Беседует с отцом, и после того, когда он спускается с горы, его встречают интересные люди, подозрительные такие, с двойным дном. То есть говорят одно, а мыслят совсем о другом. И вот они говорят, знаешь, мы тут женщину одну взяли, взятую в преступлении. Что интересно, если смотреть в контексте Ветхого Завета, если такую женщину когда-нибудь брали, ну, в Израиле не знали такого случая, с поличным взяли, никогда не оставалась живой. Ну, было ясно, что предписывало Писание. Побись камнями. За такой грех побивать камнями. И говорит, вот мы взяли, что ты скажешь? Что интересно, если смотреть на ту женщину, есть закон, который тебя осуждает. Есть люди, осуждающие тебя, люди, знающие закон, прокурор, да? Есть палачи, которые держат камни в своих руках. И есть обвиняемый, подсудимый. И уже известно один только приговор. Нету двойных приговоров. Допустим, от такого до такого нету. Только смертная казнь за такое преступление. И вот эта женщина стоит и, наверное, так раскаивалась за свою безбожную жизнь, что ей придется расплачиваться своей жизнью за тот образ жизни, который она вела. И люди, все, которые знали, никто даже мысли не мог допустить, что есть шанс какой-нибудь, что есть возможность, чтобы эта женщина осталась жива. Ни 1% из 1000% не было по человеческому взгляду. И женщина, не имевшая надежды вообще никакой-то, но кто-то сказал, говорит, подождите, прежде нежели будем приводить приговор в исполнение, что скажет он? Послушаем, что скажет он? Скажите, пожалуйста, от чего зависела жизнь этой женщины? Мы знаем конец этой истории, да? От закона, который ее осуждал. От палачей, которые держали камни в своих руках, которые должны приговор привести в исполнение. От людей, знающих закон, осуждающих. От кого зависела жизнь этой женщины? От того слова, которое сказал наш Иисус, слава нашему Богу. Я не оправдываю эту женщину. И Христос ее не оправдывал. Знаете, Бог сказал словом. Знаете, Божье слово даже в тех ситуациях, когда жизнь твоя на волоске, и нету шансов у тебя. Нету ни одного шанса, чтобы тебе остаться жив. Жизнь, я хочу сказать, надежда на Бога. Я понимаю Давида, который говорит такие слова. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если придет на меня война, и тогда буду надеяться. Против тебя люди вооруженные придут, тебя окружат в твой дом, в твое здание. Говорит, а сердце мое будет надеяться, потому что я знаю, от чего зависит моя жизнь. Моя жизнь зависит не от мышц, не от способностей, не от талантов, не от того воинства, которое будет у меня. Моя жизнь зависит от того слова, который скажет всемогущий Бог, слава нашему Богу. К Христу пришли, и Он сказал, то есть одно слово, кто из вас без греха, бросьте, пожалуйста, я не против. Божье слово так действовало, что люди побросали камни, ушли, и Он обращается к женщине и говорит, где обвиняющие тебя? Она говорит, нету, все ушли. Говорит, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. И впредь пусть в своей жизни ничего не будет общего с грехом. Знаете, братья и сестры, мы с вами наисчастливейшие люди на земле. Люди, знающие Бога. Люди, служащие Богу. Потому что наша с вами жизнь напрямую зависит от того слова, которое скажет Бог. Знаете, сегодня часто приходят профессора медицинские с какими-то диагнозами в нашей жизни. И много чего еще мы встретим в нашей жизни, но я знаю, моя жизнь зависит не от всего этого. Моя жизнь зависит от слова всемогущего Бога. Когда-то я свидетельствовал, еще хочу поделиться этим свидетельством. В начале моей христианской жизни я задавал Богу вопрос: «Господи, как ты видишь всех людей одновременно?» Кто-нибудь задавал Богу этот вопрос? Вот я когда покаялся, «Господи, 7 миллиардов людей живут на планете Земля, а ты всех видишь, как такое возможно?» И Бог показывает мне видение, как будто бы с неба вижу людей, как муравьев кишит, тысячи такие. Думаю: «Господи, как это?» И слышу ясный, четкий Божий голос своими ушами: «Среди всего этого множества я вижу тебя. Я забочусь о тебе, слава нашему Богу». Бог заботится о нас. Среди миллиардов людей, которые живут на земле, после того времени прошло 5 лет. Я возвращался с работы, работал в Советском районе тогда. И вот перекресток Якуба Колоса и Шут Сурганова, возле магазина музыки. И вот я возвращаюсь, перехожу дорогу, иду на остановку для того, чтобы взять ходуны для своего ребенка. И меня берет внеземная жажда. Жажды, которую я никогда в своей жизни не ощущал. Сверхъестественное чувство: пить хочется. И там такой подвальчик, сейчас в этом подвальчике магазин, там дачник-удачник всякое. А тогда был ночной магазин такой, ну, бларек, там напитки всякое такое продавались. Я покупаю бутылку минералки, спускаюсь в этот подвал, пью с такой жаждой, слышу наверху грохот такой. Поднимаюсь, смотрю, женщина лежит мертвая, открытый перелом ноги. 4 трупа лежит на дороге, 5-й труп, 4-летний ребенок, прибитый машиной к стене. Я увидел этих людей, эту трагедию. Я заплакал, я узнал этих людей. Вместе с ними переходил дорогу. И в тот момент, когда эта сверхъестественная жажда увела меня в сторону, пьяный водитель выскочил на тротуар. И тех людей, которые шли на остановку, он их просто-напросто сзади подбирал. Я понимал, я должен был лежать на той дороге. Я заплакал и сказал: «Господи, почему? Почему я остался жив? Я в свое время был злодеем, негодяем, не знающий тебя. Почему меня ты помиловал?» Да? Что интересно, я в тот момент услышал знакомый мне голос. И среди всего этого множества я вижу тебя, и я забочусь о тебе. Слава нашему Богу. Бог заботится о каждом из нас. Наша жизнь под Божьим контролем. Но я Богу задал вопрос: «Господи, почему ты меня помиловал?» Знаете, я люблю, когда Бог говорит в нашей церкви пророческие слова. Знаете, больше всего, чего я люблю? Когда Бог говорит мне, когда я читаю Божье Слово. Я думаю, что каждый из вас переживал, когда читаешь Божье Слово, и вдруг буквы начинают оживать. У тебя слезы катятся по глазам. Ты же Бог говорит тебе со страниц Священного Писания. Бог что-то говорит. Я читал 90-й Псалом, и там написаны такие слова: «И никакое зло не приключится тебе, и язва не приблизится к жилищу твоему, не потому что ты лучше, чем другие люди, может быть, талантливее, способнее, нет, не поэтому, а потому что Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Наша судьба, братья и сестры, это следствие принятых нами решений. Когда ты свою жизнь обещаешь: «Господи, я свою жизнь подчиняю тебе», то Бог в свою очередь говорит: «А я твою жизнь беру под свою защиту и твою охрану». И сегодня твоя жизнь не зависит от людей. Сегодня твоя жизнь зависит от всемогущего Бога. Слава нашему Богу! Потому что Писание говорит: «Вокруг любящих Господа ополчаются ангелы». Мы не видим их своими глазами, но Бог говорит: «Вокруг любящих Господа ангелы ополчаются». Мы не видим их, но они рядом. Сегодня ни один правитель, шейх, царь, президент не может нанять себе в охрану хотя бы одного представителя Небесного Царства, хотя бы одного ангела. Да, людей, снайперов нанимают там, многих других талантливых людей, способных к чему-то, но ангела ни одного. А нас сегодня, любящих Бога, Бог ангелами охраняет. Слава нашему Богу. 5 лет назад я работал в Москве. Коттедж, 1-5-этажный коттедж. Я занимаюсь водопроводом, отоплением. Нужно было водопровод провести. И я спрашиваю: «А где воду брать?» Они говорят: «Ну, там под забором будет синяя труба проходить. Врезаешься там, отключаешь. Ну и вводишь в дом. Вот, я должен отопление, водопровод разводить». И вот я на земле, это был ноябрь месяц, начало ноября, начинаю, беру железные ножницы и разрезаю трубу пластмассовую. Отключил воду. И тут мне кто-то как даст под локоть прямо. Такой сильный удар был. Ножницы вылетели в сторону. Я проворачиваю: «Направо никого нету, налево никого нету». Удар был такой сильный, что ножницы выбило. Я не могу понять, что происходит. Никого нету, но удар был. И слышу, такая мысль навязчивая: «Ты загляни в трубу». Я так трубу надламливаю, я ее наполовину прорезал. Смотрю, а в трубе происходят высоковольтные провода. Я на сырой земле, железные ножницы, которые разрезают еще по одно мгновение, и от меня бы остался один пепел. Но Бог послал ангела своего. Я не знал, что таджики водопроводную трубу рядом с водопроводной трубой положили и высоковольтный провод, то есть и так его просто присыпали. Я не ту трубу откопал и начал врезаться. Но Бог знал. Я не знал, но Бог знал. Слава нашему Богу. Не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слава нашему Богу! Как важно сегодня, братья и сестры, нам принять этот урок, о котором сегодня Бог говорит нам. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, чтобы смирить себя. Знаете, быть смиренным – это не низость, это не унижение, это быть в привилегированной команде своих людей у Господа. Слава нашему Богу! Быть человеком, которого Бог берет под свою защиту, под свою охрану, что этому человеку никто не сделает ничего того, чего не допустит Бог. А Бог решает, что допустить, что не допустить. Чему состояться, а ничему не состояться, если даже кто-то скажет, а я стеру его с лица земли, да? Но не в его власти. Помните, к Иакову приходит его тесть и говорит такие слова: есть в руке моей сила, чтобы сделать тебе зло, да? Говорит, но Бог твой явился мне и сказал, не делай. Говорит, в руке моей есть сила, но не сделал, потому что от кого зависит слово? От Бога. Знаете, Писание говорит нам такие слова, слово утешение, наставление, и Бог говорит нам через апостола, говорит, если Бог за нас Сына Своего не пощадил, то неужели с Ним не дарует нам всего? Знаете, Бог в небе нам все приготовил. Вся будущая вселенная, она покорена для нас. Для нас, Писание говорит, что для нас Он приготовил там сокровища неувидаемые. Мы с вами наследуем новую вселенную, новое небо, новые земли. Но сегодня для того, чтобы вступить в это наследство там, сегодня нужно быть послушным на земле. Дорогая церковь, я хотел бы призвать вас к молитве, чтобы в этой молитвы сказать, Господи, я хочу быть Тебе послушен. Я не хочу, чтобы в моей жизни было не по-моему. Не быть протесты какие-то заявлять. Я хочу, я требую. Да? А научиться все принимать как от Господа. Не только доброе. Да? Потому что в нашу жизнь приходит и не только доброе. Писание говорит, что любящим Бога и призванным к Его изволению все содействует ко благу. Другими словами, не все будет благом, что ты встретишь на этом своем жизненном пути. Но что интересно, то, что ты встретишь, послужит тебе ко благу. Неприятное. Еще одно небольшое свидетельство, мы будем молиться Господу. Один из моих друзей, вспоминали детство, да, и он говорит, мне так в детстве, говорит, не хотелось там, их было три сына, говорит, полы мыть и то там, и бегать там заставляли за коровами. Говорит, а когда чуть-чуть я подрос, говорит, и пошел в армию, говорит, я так понял, вот то, как меня в детстве смиряла мама, полами, мытьем, беганием. Говорит, я смотрел на новобранцев, которые со мной служили. Говорит, нужно кросс пробежать. Они, говорит, язык на плечи. Говорит, я как коров пас. Говорит, я столько набегался, меня посылали. Говорит, то для меня этот кросс ничего не стоил. Говорит, когда, говорит, полы мыть, говорит, меня мама заставляла по 10 раз перемывать. То, говорит, как казарму нужно было мыть и раз, два, три, и спал свободен. Говорит, а мои, говорит, сослуживцы, говорит, столько мучились. Говорит, уроки послушания ко благу были мне. И вот то, чему нас с вами сегодня проводит Бог, где-то смиряя. Где-то то, что мы с вами кажется, не благо для нас, впоследствии нам ко благу, чтобы нам в своей жизни увидеть руку и могущество Божье. Давайте встанем на наши ноги и обратимся к Господу в молитве. Аминь. Ты достоин, Владыка Божия. Мы славим Тебя, мы благословляем имя Твое, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы признаем, что Ты есть Господь над нашей жизнью. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Ты есть Бог, и нет Бога, кроме Тебя. Слава Тебе. Слава Тебе! И мы сегодня добровольно хотим свою жизнь подчинить Твоей воле, Твоим желаниям, Твоим намерениям. Господь, помоги нам это земное поприще, которое Ты определил каждому из нас пройти, пройти в том уделе, в котором определила рука Твоя, пройти без ропота, без негодования, Господь, смиряя себя воле Твоей, Господь, чтобы потом в вечности увидеть ту славу, которую Ты обещал для нас. Мы благодарны Тебе, Господь, что во всей нашей жизни Ты показываешь доказываешь, что ты есть Бог над всем, что ты Бог всемогущий, ты Бог, для которого нет ничего невозможного. Слава тебе! Слава тебе! В чьей руке жизнь и смерть! Слава тебе, Владыка! Слава тебе за то, что ты охраняешь нас, за то, что защищаешь нас. И я прошу, благослови нас, Господи, всегда, Господь, идти под Твоей рукою, Господь, и видя славу Твою, и видя могущество Твое, освети нас светом лица Твоего и прославься в нашей жизни, как любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.